19 июля. Ну вот, уже и у нашей всеми любимой Анаэллы весь предыдущий день и в особенности ночь, 18 июля, происходили бурные внутренние процессы, сильные, распирающие боли в груди, в сердце. Из ее глаз вылились целые потоки слез. Всю ночь из ее палатки раздавались тяжелые вздохи и болезненные стенания. Что это? С чем это связано? Ведь она всего сутки здесь. Орис утром в тетради пояснил ей: «Ты опоздала на 10 дней, и теперь тебя подгоняют под общий уровень мощным очищением и раскруткой чакр. Не забывайте, что мы здесь не одни. На каждого из нас идет ежесекундное воздействие сверху. Кроме общей работы, с нами работают и индивидуально. Если на нас за 10 дней астральное воздействие было более-менее постепенным, то Анаэлле достается теперь сразу мощным потоком. К тому же, не забывайте, насколько глубокое погружение в материю она за это время претерпела. За все нужно платить, и это ее боль, ее духовная жертва». После этого все разошлись по своим палаткам готовиться к медитации. Через час Ваул вслух прочел нам всем то, что описал Орис. Весь наш лагерь был покрыт тонкой, искрящейся, как иней на солнце, фиолетовой пленкой туманом, внутри которой непрерывно совершалось какое-то движение. Затем с четырех сторон нам были посланы 4 луча различных цветов. С юга — оранжево-красный, с запада — желтый, с севера — фиолетовый, с востока — зеленый. Над лагерем они смешались в одну радугу, и мне сверху был виден необычайной красоты крест, который они образовывали. Моя пирамида, круг вокруг нее и крест в круге также засияли всеми цветами радуги. При этом я заметил, что наш крест расположен не строго с юга на север, и решил, что надо будет поправить его. Вдруг я сверху увидел рядом с лагерем очень древнего старца с белыми, как снег, длинными волосами, подобранными на голове таким же медным обручем, как и у нас, с еще более длинной, чем у меня, седой бородой. Лицо его было очень просветленное, все сияющее изнутри, а на лбу я сразу обратил внимание, морщины образовали точно такой же крест, как и у меня от Богородицы, только более глубокий. Одет он был в длинную белую холщовую рубаху, подпоясанную веревкой. Под мышкой он держал большой коричневый фолиант, который при моем приближении к нему легко развернул и, ткнув пальцем в пожелтевшую страницу, показал мне одну единственную запись, сделанную на старославянский манер огромными буквами. Запись гласила: «Все, что не есть, уже есть, и в этом мудрость». Слово «уже» было четко выделено. Посмотрев на меня с добродушной улыбкой, старец захлопнул свой фолиант и тут же растаял в воздухе. Когда я оглянулся на наш лагерь, то увидел, что в 50 метрах над вершиной пирамиды медленно кружит круглый летательный аппарат, уже другой конструкции, чем вчера. Не желая мешать им работать, я старался запомнить его конструкцию. Он был стального цвета, без опознавательных знаков, никаких иллюминаторов не было, и только внизу, из широкого круглого раструба, непрерывно вращаясь по окружности, на наш лагерь сверху светило 7 разноцветных лучей. Он поработал 5 минут, затем все лучи соединились в один центральный, серебристо-белый, и корабль потихоньку поднялся вертикально вверх и исчез. Весь наш лагерь покрылся после этого искрящейся изумрудно-салатовой пленкой, непрерывно движущейся. Я уже хотел уходить, но тут с юго-запада стали появляться огромные радуги, одна за другой, одна за другой. И двигались они все на северо-восток. Проплывая над нами, от одной из них отделилась одна маленькая радуга, опустилась вниз и, согнувшись в полусферу, стала в среднем темпе вращаться против часовой стрелки. Я присел на камешек, что возле костра, и минут пять любовался этим неописуемым по красоте зрелищем. Вдруг я почувствовал, что закончилась музыка в плеере, и автоматически вернулся в свое тело. Затем, когда Ваул дочитал содержание медитации до конца, Орис снова попросил у меня тетрадь и записал в ней стихотворение. Стихотворение Ориса «Блажен, кто к истине причастен». «Блажен, кто к истине причастен, возвысившись над суетой. Но бесконечно тот несчастен, кто годы радости земной на сумасшедшие погони, ко славе, власти и деньгам поразменял, так и не поняв, зачем он жил, зачем страдал». Так как ночь была сильно ветреной, впрочем, как и все это прохладное утро, то утренние упражнения из-за плохой погоды Орисом были отменены. Вместо этого в 8:00 развели поскорее костер. Всем не терпелось погреться у огня. Орис после сна чувствует себя уже значительно лучше. Вернее, я бы сказала, что даже очень хорошо, конечно, по сравнению с тем, какой измученный он был накануне. Улыбается и даже, чтобы показать, насколько он окреп, пытается продемонстрировать нам свои излюбленные приемы из карате. В шутку, конечно же. Велли и Радаэни им рекомендовано еще усилить питание, есть больше меда. А Тригордию, наоборот, постараться уменьшить потребление меда, который он уничтожает по банке в день. Сидя у костра, Орис написал, чтобы мы все поразмышляли над тем, что хотел нам открыть старец. Мы стали напряженно ворочать извилинами и по очереди высказывать свое мнение. Его мнение было несколько отличным от наших предположений. «Все, что не есть, уже есть. Дело в том, что все, что с нами происходит, и даже все, что мы только можем себе хотя бы даже представить, всевозможные варианты любых жизненных ситуаций, бесконечные переживания любой степени сложности и чувственности, все мыслимые в нашем уме и воображении явления и события, все это и многое-многое другое уже существует невидимо вокруг нас в качестве продукта нашего процесса мышления – и как результат нашего воображения. Не обязательно, чтобы все это принадлежало лишь только известной нам реальности. Другие, неизвестные нам типы реальности, не менее реальны, чем наш феноменальный мир, и вибрации событий, существующих и разыгрывающихся в них, очень активно ведут себя по отношению к нашему собственному мышлению, к нашему воображению и переживанию. В окружающем нас пространстве времени существует бесконечное множество таких реальностей, о которых даже я не имею ни малейшего представления. Одни из них созданы на базе более плотной материи, другие можно в той или иной степени отнести к тонкоматериальным. Одни, более тонкие, свободно и без малейшего сопротивления проходят через более плотные. В то же время существует также много реальностей, параллельных нашему физическому миру. Некоторые из этих миров я могу вполне свободно пересекать в своем тонком теле, к другим же у меня нет доступа. Характерно, что мой опыт жизни в несовершенном физическом мире чаще всего остается просто невостребованным мною во время посещения других реальностей, а иногда так даже мешает мне познавать новый мир и устанавливать контакты с его обитателями. В таких случаях я жадно черпаю опыт от своих многочисленных душ-аспектов или прототипов, воплощенных в реальностях более высокого уровня. Все, что не есть, уже есть. Что же это означает в свете сказанного? То, что когда человек внутренне созревает для восприятия того или другого уровня вибрации, информации, когда он своими мыслями и воображением отождествляется с информацией, характерной для любого из бесконечного числа информационно-энергетических уровней, то по закону притяжения подобного подобным, эта информация, какое-то знание, жизненная ситуация, явление, чувственное переживание и тому подобное, просто сама находит его и, естественно, случается или происходит с ним. Орис говорит, что когда он выходит из физического тела и свободно путешествует по различным обертонам, уровням, мирам, сферам и реальностям астрала, это вовсе не означает, что он бывает лишь только там, где живут только жившие когда-то на Земле, так называемые нами «умершие люди». Нет, он сознательно посещает различные типы реальности, в которых ничуть не хуже нас с вами активно живут и духовно развиваются другие уровни и типы наших собственных «я», которые точно так же, как и мы здесь, любят и ненавидят, учатся и работают, о чем-то мечтают, к чему-то стремятся и что-то чувствуют, решают свои собственные проблемы и делают свои собственные выборы. Все, что мы называем тонким планом, представляет собой поистине бесконечное число других, отличных друг от друга типов реальности, включающих гораздо более обширные и утонченные типы ощущений и событий, чем те, что представлены в известном нам феноменальном мире. Отвечая на вопрос Ваула, Орис сказал, что он уже трижды встречался в астрале с другими частями сознаниями своего «я», другими фрагментированными проявлениями души аналога Ориса или прототипами его, которые, хотя и были сильно на него похожи и внешне, и внутренне, духовно, и так же, как и он, вполне осознанно воспринимали его самого в качестве иного проявления их «я», но при этом все же имели в своих мирах свою собственную личную жизнь, никак не связанную с нашим Орисом, Сергеем Цвилевым, выполняли свою собственную задачу воплощения в своем типе реальности, имели свою собственную судьбу, карму и так далее. Но это вовсе не означает, что все они, фрагментированные сознания Ориса, вообще существуют сами по себе, по отдельности. Все, о чем каждый из них думает, все, что каждый из них переживает, все, что с каждым из них происходит, абсолютно все, касающееся существования этих как бы отдельных, фрагментированных сознаний одной души аналога Ориса, имеет самое непосредственное взаимообразное влияние друг на друга. Все дело в вибрациях. Как только твой разум или сердце смогли полностью раскрыться для проникновения в них вполне определенных конфигураций энергии, эти вибрации тут же входят в тебя, потому что давно уже существуют, если не в этой, так в одной из многих других типов реальности. Все, что не есть, уже есть. В этом действительно сокрыта величайшая мудрость жизни, потому что понимание этого помогает человеку приводить в уравновешенное состояние все аспекты своей души и, благодаря этому, учит его не метаться из стороны в сторону и не тратить понапрасну психическую энергию на сопротивление обстоятельствам, а самому создавать благоприятные жизненные коллизии при помощи зрелой и осознанной открытости тем или иным типам энергии. Знание этого позволяет человеку, будучи активным участником любого процесса, всегда оставаться лишь его беспристрастным сторонним наблюдателем. И еще об одном скажу в связи с этим, что вы должны четко понимать и не забывать, я достоверно знаю, что на всех нас, как на фрагментированных существ, постоянно кто-то воздействует, и вы даже представить себе не можете, насколько сильны и мотивированы все эти влияния. Так, в пространстве времени Земли существуют специфические силы или энергии, одушевленные разумом, проявления которых вначале кажутся нам хаотичными, но на самом деле имеют своей целью прямое эволюционирующее воздействие на форму сознания в конкретной области ее пребывания. Лично я для себя называю эти сознательные энергоинформационные поля архонтами, хотя это и не совсем так, но придумывать новые ярлыки для того, что не нуждается в каких бы то ни было определениях, я просто не хочу. Они помогают человеку постепенно осваивать, понимать и учиться воспринимать те тонкие космические токи в диапазоне земных частот, в которых существует энергия времени. Так вот, как эти дестабилизирующие силы действуют по отношению к человеку? Часто вы ловите себя на том, что неожиданно совершаете непредсказуемые поступки, которые не согласуются с вашими понятиями, настроениями и целями в жизни. Позже вы сами удивляетесь принятым вами же решением. На самом же деле, это в вашу жизнь вклинился ваш архонт, без насильственного вмешательства которого вы бы не смогли войти в переломный момент своей судьбы и не совершили бы нечто важное в своей жизни. Он просто основательно встряхнул ваше фрагментированное сознание в нужный момент, пробудив его от уже привычного течения энергии. Так что не нужно сильно укорять себя за некоторые свои нелогичные и неразумные действия, которые уже есть, потому что они являются очень важными для вашего будущего эволюционного роста и осознания именно на данном этапе того, без чего ваш дальнейший рост был бы просто невозможен. Таким образом, архонты раскрывают нам глаза на многие вещи, которых мы в своей жизни или не замечали, или просто старались как-то их обходить. С позиции преподанного нам только что в медитации урока, это вполне согласуется с тезисом «Все, что не происходит с нами, уже давно свершилось». Вы никак не могли обойти этот решающий момент в своей жизни, потому что он очень жестко привязан к остальным вашим существованиям в других реальностях. Не сделай вы этот шаг, там пришлось бы переписывать для вас наново весь вами же составленный сценарий. Так что мой вам совет, когда вы вдруг сталкиваетесь в своей жизни с обстоятельствами, просто вынуждающими вас принимать несвойственное для вас решение, содержащее элементы деструкции или хаоса, не спешите сразу же отвергать этот вариант, а постарайтесь отрешиться от своих прежних позиций и логично проанализировать все возможные будущие последствия подобного шага. Очень возможно, что это именно ваш архонт настойчиво подталкивает вас на принятие такого решения, без которого ваш внутренний и духовный переворот или затянется на неопределенный срок, либо просто невозможен. С этой позиции советую вам проанализировать, например, всю мою духовную деятельность, которая, с одной стороны, несет на себе элементы хаоса и разрушения, с другой же, является очень мощным духовным стимулятором или даже реанимирующим средством, пробуждающим уснувшее сознание к новым начинаниям, к стремительной переориентации и переоценке былых своих ценностей. Именно вопиющая жесткость, по выражению одного из моих читателей, информации, которую я несу, без слюнявых рассусоливаний, с категоричным и безапелляционным прошибанием сознания потрясающими фактами, цитирую, вынуждает все еще колеблющихся людей принять единственно верное для данного этапа эволюции решение, резко поменяв все свои привычные материальные критерии на духовные. Моя информация ставит человека перед необходимостью срочно принять для себя решение или поверить всей этой галиматье, и тогда еще есть возможность спастись, или же просто плюнуть на все и ни во что не верить, и тогда, возможно, уже даже на следующий день будет слишком поздно что-то предпринимать. Очень часто бывает так, что без предварительного радикального разрушения привычного старого просто нельзя построить ничего более прогрессивного нового. Мы с вами одновременно являемся и разрушителями старых догм и стереотипов, и созидателями новых космических сознаний, решительно стряхнувших с себя прах материи. И еще, когда в доме пожар и уже горит лестница, то надо мгновенно принимать решение и пытаться спастись хотя бы через окно, а не прятаться пугливо под кроватью в надежде на то, что огонь вас пощадит или не доберется до вас. После того, как мы ознакомились с написанным, Орис еще некоторое время задумчиво молчал, как-то отрешенно глядя на пылающие языки пламени, на причудливые скалы, окаймляющие всю нашу долину, а затем вдруг показал рукою всем нам, сидящим у костра, на одну из скал напротив. Она очень напоминала слегка вытянутое лицо какого-то каменного стража с четко очерченной бородой, густыми бровями и выразительными глазами. Хоть бери и рисуй с нее портрет. Как сейчас мы можем увидеть лицо стража долины лишь только под строго определенным углом падения на него солнечных лучей, точно так же и многие вещи в жизни становятся понятны нам только тогда, когда мы посмотрим на них лишь под определенным углом зрения. Для этого нужны обстоятельства, время, место, психическое состояние, определенная конфигурация энергии, составляющей наши тонкие тела оболочки и тому подобное. Вот наши учителя и создают нам эти обстоятельства, чтобы мы ко всякой вещи доходили своим собственным умом, а не ждали их подсказок и помощи. Им трансмутировать нас несложно. Гораздо важнее, чтобы этот сложный духовный процесс шел в нас не снаружи, а изнутри. После того, как Ваул зачитал нам написанное, Орис еще какое-то время молчал, словно вспоминая что-то очень далекое и светлое, а затем попросил у меня ручку и снова написал в тетради. «Если бы все люди знали и понимали, что они не ограничены тем, что видят вокруг себя, сколько ошибок можно было бы избежать! Представляете, насколько проще было бы им жить, знай они, что одновременно, одинаково успешно, активно и плодотворно существую сразу в нескольких различных мирах. Наш реинкарнационный опыт – это неразрывная и неисчезающая часть не только нас, но и многих других наших «я», аспектов многогранных реальностей нашей души-аналога. Духовная ткань нашей земной личности органично и естественно переплетается множеством энергоинформационных связующих нитей с нашим богатым реинкарнационным прошлым, продолжающим и поныне существовать в других реальностях, из которых нынешняя наша личность продолжает непрерывно черпать свои характеристики, качества, мотивы поступков и желаний, проявляемых в нас в виде интуиции. При этом надо учитывать, что где-то мы представляем качество женской половины нашей души-аналога, творчески проявляя необходимую изначальную внутреннюю фокусировку, интуитивные характеристики, материнскую заботу о сохранении и развитии потомства, а в некоторых реальностях, проявляясь мужским аспектом души-аналога, мы, наоборот, больше обращены вовне, чтобы триумфально утвердить в окружающем мире те продукты творчества, которые тщательно накапливаются, сохраняются и транслируются нам, нашим женским аспектом. Наши женские и мужские «я» работают не как противоположные друг другу силы, а тесно и сообща, не разъединяя, а дополняя друг друга. Если в этой реальности вы проявлены как мужчина, то из множества других реальностей к вам непрерывно протянуты поддерживающие и обогащающие вас опытом нити множество ваших же проявлений в качестве женщин, чьих-то матерей, жен и дочерей. В одних случаях эти характеристики невидимого присутствия в вас, другого пола, стараются всевозможными путями высвободиться, хоть как-то проявить себя, а в других случаях, у более зрелых душ, они приходят в уравновешенное состояние с вашим мужским аспектом и остаются скрытыми. То же самое касается и женских воплощений. Ваша личность во многом определяется соотношением между этими двумя противоборствующими тенденциями. Еще замечу, что сами многочисленные личности, принадлежащие одной душе-аналогу, вовсе не обязательно должны быть во всем похожи друг на друга, как двойники. Они могут достаточно сильно отличаться друг от друга, как по темпераменту, так по вкусам и способам своего выражения, в том типе реальности, в котором душа-аналог их проявила. Ведь известно, что чем выше уровень вибрации энергий, составляющих материю данной реальности, тем меньше низших качеств хранится во фрагментированном сознании. Вот почему иногда различия между разными личностями одной и той же души-аналога, проявленные в различных по качеству реальностях, могут оказаться настолько резкими, что между ними может возникнуть даже чувство неприязни. Например, в нашем физическом мире человек ставит очень большие акценты на своих взаимоотношениях с противоположным полом. Если бы он встретился со своим прототипом, живущим одновременно с ним, в реальности с 7 по 9 обертонов астрала, то он логически не смог бы понять самого себя, потому что на этом уровне вибраций всякое сознание просто лишено подобных проблем. То же самое происходит и с изменением идейных, религиозных убеждений, с концепцией добра и зла, с отношениями к искусству, художественным и музыкальным ценностям. Но урок жизни как раз и заключается в том, что такие, внешне якобы очень разные по развитию сознания, должны научиться жить совместно и рядом друг с другом, стараясь любыми путями пересилить имеющиеся друг в друге недостатки, раскрываемыми в себе достоинствами. Закон распределения по реальностям достаточно щадящ, потому что по мере все большего погружения в примитивные типы реальности, воплощенная в них личность испытывает все возрастающее влияние на себя со стороны остальных своих менее материальных и поэтому более сознательных прототипов, которые на подсознательном уровне помогают своему более низкому «я» справляться с уроками жизни. Когда я переписала из ответа Ориса этот абзац, в моем уме невольно всплыли строчки из Фауста Гёте, который, кстати, тоже был девой, как и я. «Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом. Одна, как страсть любви пылка, и жадно льнет к земле всецело. Другая, вся за облака, так и рванулась бы из тела». Знание существования своих параллельных реальностей позволяет человеку, живущему на земле, более правильно понимать свои внутренние мотивы – половые, религиозные, социальные и другие, соответственно реагируя на них, а также более спокойно и уравновешенно относиться к системе ценностей и приоритетов. Ведь если в этом мире вам в чем-то очень не повезло, то в одном из других типов реальности в целях более полного получения опыта обязательно сохраняется вариант противоположного процесса. Например, в этом мире я ни для кого, кроме вас, конечно, не являюсь авторитетным человеком, и меня вполне устраивает такое незаметное положение в обществе, которое пока еще не доросло до уровня принятия вибраций информации, которые я несу в своих книгах. Но зато я достоверно знаю, что один из моих прототипов в другой, гораздо более качественной по вибрациям реальности, имеет возможность публично и беспрепятственно делиться своими знаниями и опытом со многими и многими миллионами сознаний, устремленных к истине. Я во время одного из островыходов встречался и активно общался с ним, вернее, с самим собой. Меня очень радовало и волновало то, что красочно изданные книги с его «учением любви и света» я некоторые из них видел и даже держал в своих руках. Там, в другой реальности, можно встретить буквально на каждом шагу. Они являются предметом уважения и духовного почитания в каждом доме. Множество учеников и последователей внимают каждому слову, слетающему с уст моего прототипа. К его советам обязательно прибегают государственные деятели и составители законов данного общества. Те чувства полного духовного удовлетворения и радости, которые он испытывает, видя благодатные плоды своей духовной творческой деятельности, по закону вибрационного соответствия, естественным образом передаются и остальным фрагментированным сознанием Ориса. И, конечно же, мне, Сергею Цвилеву, в эту загнивающую реальность, что очень помогает мне гораздо легче переносить множество нападок и недоброжелательных отзывов со стороны неразвитых пока еще юных душ, не способных мыслить шире физических величин. Другой мой прототип, также живущий в одной из высоковибрационных реальностей, занимает очень высокий пост в ее высшей законодательной структуре и может беспрепятственно законодательно внедрять духовные и космические законы в мораль своего народа. Его вибрации я тоже очень хорошо чувствую на уровне каузальной оболочки, и они очень помогают мне здесь, на Земле, спокойно и с пониманием относиться к яростному сопротивлению и полному неприятию моих книг со стороны церковных служителей и прочих власть придержащих, чей разум запрограммирован лишь только на восприятие низших типов вибраций. Знание и понимание всего этого позволяет мне даже в этой, одной из самых плотных по типу вибраций, реальности не прерывать постоянную духовную связь со многими из своих душ аспектов и оставаться беспристрастным космическим наблюдателем и исследователем, познающим себя и осваивающим нелегкий опыт существования в несовершенных мирах. Достоверно зная о том, что в качестве других своих прототипов я уже достиг достаточно высоких духовных и общественных высот, я совершенно лишен боязни упустить что-то в этой жизни — славы, успеха, богатства, материального благополучия. Вполне понятно, что нет во мне также и страха потерять что-то, чего-то лишиться в жизни, даже самой жизни, которая является для меня всего лишь одним из многочисленных способов бесконечного познания многочисленных миров. Наверное, никто лучше меня не понимает, что так называемая смерть — это лишь самый гуманный способ перехода сознания из одного типа реальности в другой, более совершенный ее тип. После того, как Ваул зачитал все написанное, я не выдержала и задала вопрос: «А в других реальностях, там, где ты встречался с другими проявлениями своего «я», мы так же, как и здесь, были рядом с тобой?» Орис мягко так, по-орисовски улыбнулся и написал: «Конечно же! Мы ведь все, как члены одной группы воплощенных звезднорожденных, являемся проявлениями одной коллективной космической сущности, ее душами-аналогами, отражающими отдельные качественные аспекты ее сознания. Каждая из воплощаемых нами в отдельные типы реальности фрагментированных сознаний также, по соответствию, принадлежат к данной обширной духовной группе. Следовательно, одновременно развиваясь вместе в одной реальности, все они в то же время притягиваются друг к другу и в других типах реальности, меняя при этом возложенные на них задачи и роли, кармические взаимоотношения. Так я прекрасно помню, что в одной из реальностей, как раз там, где мой прототип является духовным учителем, Велла Гратиларис по отношению к Тригордию Наварису является не мамой, как в данной жизни, а младшей сестрой, спасшей его путем самопожертвования от опрометчивого поступка, который мог подвести его к тяжелому духовному падению. Наш дорогой Клавитус Драгор приходится Фероксанте не мужем, а младшим братиком, причиняющим ей и ее уважаемому всеми мужу много неприятностей своей упертостью и самонадеянностью. Анаэлла является мне не женой, а младшей сестрой, которой также немало досталось в жизни за ее строптивый характер, а наш сын Аурия Старх, который там, по внешнему своему виду, намного старше ее, приходится ей любящим мужем. Они очень счастливы вдвоем и совершенно не подозревают, что где-то, параллельно с их привычным существованием, они живут еще и как сын и мать. Кстати, хотел бы обратить внимание на то, что в той параллельной реальности, о которой я вам рассказываю, взаимоотношения между полами, мужчиной и женщиной, значительно выше и совершеннее, чем здесь, и построены они на совершенно иных принципах, чем у нас, и уж тем более не на сексе. Хотя нам трудно понять, что от совместного творческого экстаза можно получать гораздо более чувственные по силе удовлетворения, чем от секса. Я бы назвал силы, управляющие этими семейными взаимоотношениями, как полярность и резонансность, или энергетическое сопряжение. Супружеские пары там формируются не на сексуальной основе, а на совместном желании участвовать в объединенном духовном творческом процессе, который также предполагает рождение совместного потомства, как залога сохранения и укрепления своей гуманоидной расы. Вообще, половые и семейные взаимоотношения там гораздо более цивилизованны и разумны, чем на Земле. То же относится и к морали их общества, и к религии, в которой даже в помине нет таких допотопных и несовершенных контрастных систем, вроде «Бог против сатаны», «Светлые против темных». Там существует глубокое понимание космических законов и стремление выполнять их, хотя это тоже не у всех получается в одинаковой мере. Ваул там – один из моих самых близких и верных помощников, очень трудолюбивый и добросовестный ученик, занимающий высокий правительственный пост. Он много помогает всем нашим братьям и сестрам в выполнении нашей миссии, используя свою власть и авторитет в обществе. Бок о бок с ним, выполняя те же самые функции, что и он, работает и Уилия Су, потому что у них все высокие правительственные должности парные, на каждой обязательно заняты двое – мужчина и женщина, которые, реализуя свои специфические энергетические аспекты, умеют совместно принимать сбалансированные и наиболее верные решения. Вот бы нам такую систему! Радаэна одно время была невестой Ваула, но он предпочел остаться не связанным семейными отношениями. Радаэна затем вышла замуж за Аулирха, который должен будет вскоре погибнуть во время одного из испытаний в лаборатории, которой он там руководит. Но у них будет дочь, тоже из числа наших, звезднорожденных. Но я не могу пока что определить ее прототип в нашей реальности. Другие наши братья и сестры через свои фрагментированные сознания или прототипы в иных мирах также находятся рядом с нами, и всех их легко узнать, потому что основные внешние черты, а главное вибрационные качества, у каждого из вас там вполне узнаваемы. Вот так вот, любимые мои, никуда вы уже от меня не денетесь, ни здесь, ни там, в далеких, но таких близких и реальных мирах, в которых мы также повоплотились все вместе для реализации высоких духовных миссий нашей коллективной космической сущности. Я извиняюсь, но и там я являюсь для вас старшим группы, потому что и там, несмотря на разительную разницу с нашим миром, также существуют свои, хотя и более высокие проблемы, свои уровни несовершенности и связанные с ними неприятности, которые мы с вами должны уметь правильно решать. Вот так мы сидели с утра у костра и, как завороженные, с нетерпением и упоением читали пояснение Ориса. Но с каждым его ответом вопросов не только не убывало, а прибавлялось еще больше. Ребята пили чай и ели приготовленную Веллой овсяную кашу, а мы с Орисом просто пили родниковую воду. Такое обилие интересной информации, заполнив разум, потихонечку откладывалось на сердце, не давая никаким посторонним суетным мыслям бесполезно копошиться в мозгах. Лично меня даже просто одно лишь только пребывание в звездной ауре Ориса, а она у него в спокойном, уравновешенном состоянии, имеет форму фиолетово-золотистого шара диаметром до 20 метров, настраивает на какую-то высокодуховную волну, располагая к возвышенным и философским размышлениям. Рядом с ним я чувствую себя совершенно иначе, чем наедине с собой, когда я не могу сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, когда бесчисленное множество бесполезных мыслей и совершенно никчемных желаний лезут в мою голову. В этом плане я иногда по-хорошему завидую Анаэле и Ауриестарху, которые могут у себя дома находиться рядом с Орисом хоть целые сутки. Сколько всего можно узнать от него, сколько разнообразного и полезного, чего не вычитать ни в каких книгах, можно почерпнуть из общения с ним. Если бы осуществилась моя заветная мечта о нашем совместном с Орисом и остальными, конечно же, братьями и сестрами, странничаний. Сколько вопросов я бы смогла ему задать! Ух ты! Вот здорово было бы! Здесь же, к моему величайшему сожалению, я не могу донимать его еще и своими вопросами, потому что он и так только и делает с утра до самого вечера, что пишет, пишет и пишет. Вообще-то, мне кажется, что Орис очень несерьезно воспринимает меня, как первоклашку какую-то, хотя я так старательно, но просто изо всех своих сил пытаюсь казаться уже взрослой. Вот, например, несколько дней назад, еще до его приступа, я задала Орису вопрос о работе с ангелами. Так он только посмотрел на меня снисходительно, как школьный учитель смотрит поверх очков на отстающего ученика, улыбнулся и ничего не написал мне в ответ. Вот, видите? А что смешного было в моем вопросе? Ну да ладно, я попробую как-нибудь еще раз подвернуться ему под руку с этим же вопросом. После беседы у костра все разбрелись, кто куда, и занялись различными хозяйственными делами. Орис прилег на надувном матраце под навесом, чтобы помедитировать в общей пирамиде на свой особенный кристалл, подвешенный в ее середине. А Наэлла и Велла плотно расположились рядом с ним. Радаэна, как всегда, скрылась в своей палатке, а Тригорди с Ваулом пошли искать дрова. Теперь, как говорится, наберусь наглости и позволю себе написать в дневнике пару строк об одном личном своем переживании. Лежу это я рядышком с Анаэллой возле навеса, читаю в четвертом послании Христа о полном отречении от себя во имя любви к творению и размышляю о том, как бы мне побыстрее и эффективнее практически использовать этот принцип в своей жизни, пусть даже здесь, на плато. И вдруг это было с 13:40 до 13:50. Пожухлая и серая, полностью выцветшая трава прямо перед моим носом приобретает необычайно яркий салатово-изумрудный цвет, чуть ли не светящийся, люминесцентный. Нет, честное слово, я ничего не придумываю. Я сама сначала слегка опешила от неожиданности и тут же перевела свой взгляд на ближайший косогор. Но и он был такого же необычайного яркого цвета. Вот здорово, да? Это со мною впервые такое случилось. Можно, конечно, сослаться на солнце, которое сегодня светит особенно ярко. К тому же и голодаю я сегодня уже 13-й день. Можно решить, что галлюцинация какая-нибудь. Но нет, не тут-то было. Я старательно и долго моргала глазами и переводила взгляд то на траву, то на лес, то снова на траву. Яркость и необычность красок не исчезала от моргания. К сожалению, все это продолжалось совсем чуть-чуть. Через 7-10 секунд все мое искрящееся видение исчезло, и я снова увидела настоящий, пожухлый цвет несчастной засыхающей травки. Но зато потом все точно так же повторялось еще несколько раз. В следующий раз я даже заметила, что даже вся рука моя до самого плеча тоже приняла ярко-салатовый оттенок, как будто я через бутылочное стеклышко на нее смотрела. Во как интересно! Пусть хоть и мелочь, но мне приятно осознавать, что и со мной здесь тоже что-то необычное происходит. В 3:00, согласно режиму, тихий час. Все спали, кто где и кто до скольки. Орис проснулся в 16:30 и сразу же попал под прицельный огонь Ваула, который все это время не спал, а читал книгу Ориса «Странствие души». В частности, раздел «Пространство и время». Видимо, у него накопилось много вопросов, связанных с пониманием понятия «время», потому что он буквально вцепился своим ментальным телом в Ориса и не отставал от него, пока тот сам не написал: «Я устал, вы слишком много забираете у меня энергии». Так как вопросов было много, я попытаюсь передать общую суть ответов Ориса. Итак, Орис сразу же обратил наше внимание на то важнейшее обстоятельство, что время не является линейным, как это представляют себе большинство людей, не способных мыслить многомерными категориями. Время, точно так же, как и пространство, обладает удивительной способностью бесконечно искривляться, всегда проявляя себя в соответствии с природой и плотностью материи, через которую оно проходит, а также соответственно частоте и качеству полей, воспринимающих его. Оно не движется и не излучается ни в каком направлении, ни в прошлое, ни в будущее. Оно просто всегда есть, просто существует в виде статических полос, распространенных вверх, вниз, вперед, назад, в бесконечность. Главная черта времени – относительность, потому что оно проявляется в смысловом отношении только в том типе реальности, в вибрациях которого оно может действовать. Брат Макиарланд в своих сообщениях вообще мало употребляет слово «время», а везде в основном говорит о неразрывном понятии «пространство-время». Многим людям кажется, что они, вернее их душа, начала свое путешествие где-то в далеком прошлом и с тех пор движется по направлению к своему будущему. Люди неверно представляют себе процесс реинкарнации, потому что из-за линейного восприятия ими времени им кажется, что их прошлые жизни проходят в какой-то определенной последовательности. Но все это представление о видимости линейного движения душ в пространстве времени – величайшая из иллюзий нашего типа реальности, связанная исключительно с нашей особенностью трехмерного восприятия окружающего мира. Когда человек достигает определенного уровня осознания себя во времени, он приобретает способность одновременно наблюдать все проявления различных уровней своего сознания одновременно и сразу. Не хочу повторяться, напоминая вам о том, что души-аналоги, космические сущности, состоят из множества фрагментов сознания, наделенных собственной разумностью. Ни сами души-аналоги, ни их многочисленные фрагментированные сознания не эволюционируют по различным типам реальности по отдельности, а большими группами таких же, как и они, разумных существ, объединенных в некий духовный конгломерат, как выразился брат Албелик, представляющий в своей совокупности коллективное сознание индивидуального космического духа. Например, Орис со своими душами-аспектами, Анаэлла со своими фрагментированными сознаниями, Фероксанта со своими многочисленными личностями и так далее. Все 12 душ-аналогов одного космического духа вместе путешествуют во времени по различным уровням и типам реальности, накапливая таким образом информацию и вибрации недостающих им чистых качеств. Ведь опыт, переживаемый ими в любом из типов реальности, вовсе не является таким же статичным, как время. В своем разделенном состоянии каждая из этих сущностей имеет свои уникальные характеристики, определяемые наработанными ею чистыми качествами, свои индивидуальные черты и форму, которые, тем не менее, не сильно расходятся с базовым групповым архетипом. Эти индивидуальные вибрации, которые очень специфичны и прочны для каждой из таких групп, являются надежными связующими нитями, собирающими и соединяющими вместе всех членов данной группы в одних и тех же типах реальности. Именно эти вибрации помогают всем членам одной группы распознавать друг друга где бы то ни было, вне зависимости от внешней формы и вида, они намного более сильны любых кармических привязанностей и родственных связей, потому что коренятся в очень высоких духовных сферах, в сознании космического духа. Завершив свой очередной эволюционный цикл, все фрагментированные разумные части каждой из душ-аналогов и сами души-аналоги объединяются вместе в индивидуальном космическом духе, не теряя при этом своих индивидуальных характеристик, и находятся в таком целостном состоянии до следующего эволюционного потока, вновь освобождающим их для продолжения совместного космического движения. Тогда фрагментированное сознание разных душ-аналогов по признакам наибольшего подобия объединяются сразу по несколько пар, образуя новые многочисленные варианты коллективных сущностей, которые также стараются по наибольшей идентичности объединиться друг с другом. И так до тех пор, пока масса воссоединенных разумных существ не станет критической. Так начинается каждый новый эволюционный цикл.